Грибо блаженствовал. Поначалу он подумал, что новый друг несет его в хижину Маград, но тот почему-то свернул в темноте сторной тропы и пошел напролом через лес. Изобрел в один из интереснейших, по мнению самого кота, лесных уголков. Эта холмистая местность изобиловала поросшими травой ямками и укромными топями, над которыми даже в ясную погоду клубился туман. Грибо частенько захаживал в эти места в надежде, что какая-нибудь незадачливая волчица устроит себе здесь дневное лежбище.
— А я-то думал, что кошки всегда находят дорогу домой, —
проворчал Шут, тихо ругая себя, на чем свет стоит. Ну что ему стоило вернуть эту бедную животину нянюшке Як? Дом ее стоял-то всего в паре улиц от замка, практически в тени его. Но Шуту приспичило передать котишку Маград из рук в руки, как говорится. Хотелось произвести на девушку впечатление. Ведьма же ярые кошатницы, глядишь, она бы его пригласила на чашечку чаю. То да сё, он провалился в очередную водяную ямку. И на дне что-то изогнулось и стало извиваться. Шут с воплем отпрыгнул, угодив ногой прямо в распухший гриб-дымовик.
— А знаешь, котик, — сказал он, — слезай-ка ты с меня, лады? Сам вернешься домой и меня выведешь заодно. Кошки хорошо видят в темноте и всегда находят дорогу домой. — прибавил он с надеждой и потянулся к коту.
Грибо впился когтями ему в руку, предупреждая по-хорошему, и был крайне удивлен, что латная перчатка осталась нечувствительна к его намекам.
— Хороший котик, — похвалил Шут, опуская его на землю. — Будь другом, найди дорогу к дому. Теперь уж любой дом сгодится.
Улыбка кота постепенно исчезала, пока не остался один только кот. Это было почти так же жутко, как и обратное действо, в результате которого остается улыбка без кота. Кот потянулся и зевнул, чтобы скрыть замешательство. То, что его обозвали «хорошим котиком» посреди излюбленных охотничьих угодий, никак не вязалось с репутацией зверя рыскающего. Грибо нырнул в мелколесье и был таков. Шут вгляделся во мрак. На него вдруг снизошло озарение, что, хотя он и любил лес, это была любовь, так сказать, на расстоянии. Приятно осознавать, что где-то там зеленеет роща или пуща. Но умозрительная пуща совсем не то же самое, что настоящая чаща, в коей ты, к примеру, заблудился. Дубы в умозрительных рощах куда выше и раскидистей, под ними гораздо меньше ежевичных зарослей. Рощу пронизывает солнечный свет, на древесных стволах не проступают злобные личины леших, а сучковатые ветви не хватают тебя за шиворот. Деревья в воображаемой роще, все как на подбор гордые лесные великаны. А здесь, по большей части, собрались растительные гномы, просто какие-то шпалеры для колоний грибов и плюща. Шут смутно припомнил, что по количеству мха у основания древесных стволов можно определить, в какой стороне находится пуп. Беглый осмотр ближайших деревьев показал, что, вопреки расхожей географии, пуп находится повсюду. А грибо и след простыл. Шут вздохнул, избавился от кольчуги и, позвякивая бубенчиками, углубился в ночь на поиски какой-нибудь возвышенности. Да, повыше бы подняться, а то в этих низинах как-то потряхивало, а так быть не должно. Шут это знал точно. Маград зависла верхом на метле в сотнях футов над границами Ланкра, лежавшими по ходу диска, и разглядывала море тумана, из которого торчали редкие верхушки деревьев, словно покрытые водорослями скалы в часы прилива. Вспученная луна плыла над ней. Маград подумала, что скромный тонкий месяц сейчас пришелся бы куда более к месту, и поежилась. Где-то, может быть, сейчас матушка Буревей. Помело старой ведьмы уже давно наводило страх на небеса Ланкра. К полетам матушка приобщилась довольно поздно, но после первых недоверчивых попыток прилипла к метле, как падальная муха к древней рыбьей голове. Жаль только, что матушка в каждом полете видела лишь прямую из пункта А в пункт Б и была не в состоянии смириться с мыслью, что в воздухе может оказаться кто-нибудь еще, а тем более признать его права. Этот простой факт изменил структуру миграционных потоков целого континента. Ускоренная эволюция местных птиц способствовала появлению нового поколения, способного летать спиной вниз, чтобы всегда быть начеку и держать в поле зрения верхнюю часть неба. Безоговорочная вера матушки в то, что любой должен убраться с ее пути, распространялась также на прочих ведьм, очень высокие деревья и даже порой на верхушки гор. Еще она застращала гномов, живших в предгорьях, и те спешно покинули свои пещеры. Немало яиц было отложено прямо во время полета, когда ничего не подозревающие птицы внезапно замечали насупленную старуху, мчавшуюся прямо на них верхом на метле.
— О, боги! — подумала Маград. — Хоть бы на этот раз ее не угораздило на кого-то налететь.
Полночный ветер мягко развернул юную ведьму в воздухе, словно флюгер без шпиля. Она вздрогнула и покосилась на залитые лунным светом горы, высоченные овцепики, чьи заснеженные утесы и зеленоватые ледяные пропасти не признавали ни королей, ни картографов. Ланкар открывался миру только с краевой стороны. Все же прочие его границы напоминали ощеренную волчью пасть, но были куда более непроходимы. С этой высоты все королевство виднелось как на ладони. Над головой у Маград будто вспороли воздух, затем резкий порыв ветра снова развернул ее вокруг своей оси, и послышался искаженный эффектом Доплера крик: «Хватит спать, девочка!» Маград покрепче сжала коленями метлу и устремила ее вверх. Несколько минут ей пришлось нагонять матушку, почти во весь рост прильнувшую к черенку помела, чтобы уменьшить сопротивление ветра. Черные кроны деревьев шумели далеко внизу, когда Маград поравнялась с матушкой Буревей. Та повернулась к ней, придерживая шляпу одной рукой. — Ты как раз вовремя! — прокричала старая ведьма. — А то эта штуковина вот-вот навернется! Давай, поторопись! Она протянула руку. Маград сделала то же самое. Качаясь и подпрыгивая, метлы погружались в воздушные потоки друг друга, и ведьмы состыковали кончики пальцев. Маград почувствовала покалывание в руке, когда по ней хлынула энергия. Возможно, это была самая первая дозаправка метлы в воздухе. Матушкина метла рванулась вперед.
— Мне-то оставь чуток! — проорала Маград. — Приземлиться!
— Тоже мне сложность! — завопила матушка, перекрывая вой ветра.
— Без приключений приземлиться! Ведьма ты или где? Кстати, ты какао захватила, я вся окоченела.
Маград лихорадочно закивала и свободной рукой протянула матушке соломенную торбу.
— Отлично, молодчина. Встретимся у Ланкарского моста, — сказала матушка и разжала пальцы.
Влекомая порывистым ветром, Маград вихрем неслась, крепко прижавшись к черенку метлы. Юную ведьму не покидал страх, что подъемной силы в ее метле осталось не более, чем в тонкой хворостине. Метла определенно была не способна вырвать взрослую женщину из цепких лап гравитации. Пока Маград совершала затяжное пологое пикирование под своды леса, ей подумалось, что, пожалуй, даже похвально, что матушка Буревей категорически не желает вникать в проблемы других людей. Ведь это означает, что, по ее глубоко уважаемому мнению, эти другие люди вполне способны сами о себе позаботиться.
Тут, пожалуй, к месту пришлось бы какое-нибудь заклинание перемены.
Маград сосредоточилась. Что ж, кажется, сработало. Взгляд простого смертного ни за что не уловил бы перемена. Маград всего-навсего перенастроила свои умственные процессы, и из ошеломленной, слегка перепуганной женщины, неумолимо влекомой навстречу негостеприимной земле, превратилась в оптимистку с ясной головой и позитивным настроем, которая по-настоящему взяла себя в руки и теперь брала в эти самые руки ответственность за свою жизнь, в целом зная, кто она и откуда, хотя, к сожалению, место, куда она держала путь вниз головой, не изменилось ни на йоту. Зато ее отношение к ситуации изменилось к лучшему. Маград пришпорила помело и, собрав опивки энергии для последнего решительного рывка, оно судорожно проскользнуло в нескольких футах от древесных крон и снова взмыло вверх. А когда помело снова просело и принялось вспахивать борозду среди полуночной листвы, Маград сконцентрировалась, помолилась всем лесным богам, чтобы те смилостивились и подстелили ей для приземления что-нибудь мягкое, и вручила себя их воле. Существует 3000 уже известных главных богов плоского мира. Но богословы-исследователи еженедельно открывают все новых. Помимо второстепенных божеств камня, дерева и воды, известны также два бога, гнездящихся в овцепиках. Один из них — Хокки, получеловек-полукозел, неисправимый горе-приколист, изгнанный из Дун-Манифестина за бородатую шутку. Козлоногий подсунул главарю всех богов слепому Ио взрывающуюся Амеллу. А другой, Герн-добыча, пугливое божество всякой мелкой меховой твари, чей удел закончить свое земное существование кратким писком с хрустом пополам. Оба башка годились в авторы маленького чуда, ибо в чащобе, усеянной холодными валунами, зазубренными пеньками и вдобавок поросшей колючим кустарником, Маград ухитрилась таки приземлиться на что-то мягкое. Тем временем матушка совершала второй этап перелета, гнала, что есть мочи, к горам. Употребив еле теплое, к ее вящему сожалению, какао, она из экологических соображений сбросила бутылку, когда пролетала над горным озером. Оказалось, что представление Маград о питательном перекусе сводится к двум бутербродам с яйцом и крес-салатом. Причем корочка с булки была тщательно срезана. А еще матушка успела заметить, прежде чем ветер унес их вдаль, веточки петрушки, заботливо уложенные поверх каждого бутерброда. Какое-то время матушка задумчиво разглядывала бутерброды, а потом съела. Впереди маячила пропасть, по-прежнему заваленная зимним снегом, словно крохотная искра во мраке, светящаяся точка на фоне громадных овцепиков. Матушка принялась лавировать по горному лабиринту. Но вернемся в лес, где Маград рассеянно вытаскивала веточку из волос, сидя на земле в нескольких ярдах от метлы, которая рухнула меж деревьев, устроив настоящий листопад. Сдавленный стон и тихое полузадушенное дребезжание заставило Маград вглядеться во тьму. Едва различимая во мраке фигура стояла на четвереньках и будто искала что-то.
— Это я на вас приземлилась? — спросила Маград. — Кто-то приземлился, это точно, — ответил Шут.
Они подползли поближе друг к другу.
— Ты? Ты? Что ты тут делаешь?
— Да я просто гулял по лесу, не сойти мне с этого места, — сказал Шут. — Масса народу гуляет по лесу, знаешь ли. То есть я точно знаю, что раньше гуляли, до меня еще. Не бог весть, что. Может, не так уж это и оригинально, без огонька, как говорится, но мне такие прогулки всегда шли на пользу.
— Я уж забыла тебя.
— Ну... Пара моих бубенчиков уже никогда не будут прежними. Шут еще порылся в листве и, наконец, отыскал свой ненавистный колпак. Тот лязгнул.
— Рожки да ножки, клянусь моим колпаком, — сказал Шут,
но все равно водрузил колпак на положенное место. Видимо, в нем он почувствовал себя гораздо лучше и продолжил.
— Ну, ладно, дождь, ну, град, ну, даже камнепад. Ливень из лягушек и рыб, ладно. Но чтобы женопад, такого не бывало до сих пор. Когда ожидать следующего? У тебя голова твердая, как гадский камень.
Из скромности я лучше промолчу, — сказал Шут, затем спохватился и прибавил. Ей же ей. Они уставились друг на друга, а мысли лихорадочно скакали у них в головах. Маград думала, —
Нянюшка Як велела приглядеться к нему как следует. Я и приглядываюсь. Он точно такой же, как прежде, печальный коротышка в дурацком клоунском наряде. Да он почти горбун.
А потом, как порой в затейливых изгибах облака, кому-то внезапно видится парусник или кит, так и Маград вдруг осознала, что Шут вовсе не коротышка. Он был по меньшей мере среднего роста, но старался казаться коротышкой. Нарочно горбился и сутулился, приседал и ходил, согнувшись в три погибели, отчего казалось, что он подскакивает на месте.
«Интересно, что еще такого заметила в нем Гита Яг?»
— подумала Маград, весьма заинтригованная своим открытием. Потирая ушибленное плечо, он кривовато усмехнулся ей.
— Полагаю, ты понятия не имеешь, где мы находимся? — Ведьмы не способны заблудиться, — отрезала Маград. — Хотя и могут ненадолго скрыться из виду. — Ланкар, я думаю, вон там. — Я должна отыскать какой-нибудь холмик. А так что прошу прощения, чтобы понять, где ты. — Скорее... Когда? Сегодня ночью совершается множество чудес. Неужели? В таком случае, пожалуй, мне следует сопровождать тебя.
Галантно прибавил Шут, опасливо вглядевшись в населенный деревьями мрак, пролегавший между ним и каменными плитами его ночлега. Матушка плашмя легла на метлу, продиравшуюся сквозь непроходимые горные провалы, и раскачивалась из стороны в сторону, дабы выровнять рулежку, становившуюся, как ни странно, все хуже. Поднятый матушкиным помелом ветер взбивал и завихрял хлопья снега позади в причудливые спирали. Вздымающиеся волны покрытого настом снега, всю зиму нависавшие над ледниковыми долинами, дрогнули и начали свое долгое безмолвное схождение. То и дело полет матушки буревей сопровождался грохотом лавин. Она глянула вниз на пейзаж внезапной смерти и зазубренной красоты, зная наверняка, что он тоже глядит на нее из-под прикрытых век. Так дремлющий человек созерцает комара. Интересно, понимал ли он, что она затеяла? Может, пособил бы с мягкой посадкой, подумала она, и тут же мысленно отругала себя за мягкотелость. Шалишь, земля не такая, с ней не поторгуешься. Земля жестко отдает и жестко принимает. Собака всегда глубже кусает руку ветеринара. А затем матушка буревей стала падать, так низко перелетев через последнюю вершину, что башмаком зачерпнула снег и устремилась в низину. Туман, никогда не покидавший горы надолго, снова навис над склонами, но на этот раз он бросал ей вызов, превратившись в густое серебристое море. Матушка крякнула. Где-то посреди этого тумана плыла нянюшка Яг, то и дело прикладываясь к плоской фляжечке, сугубо для профилактики простуды. Вообразите себе матушку в обвисшей от влаги шляпе на мокрых сединах, в оледенелых башмаках, внезапно услышавшую приглушенный далью голос, воодушевленно втолковывающий небесам, почему ежик может спать гораздо спокойнее прочих млекопитающих. Подобно ястребу, узревшему в траве нечто маленькое и мягонькое, подобно блуждающему межзвездному вирусу гриппа, который только что увидел прекрасную голубую планетку, беззаботно дрейфующую мимо, матушка развернула черенок метлы и ринулась вниз сквозь удушливые волны. — Но, залетная! — заорала она, опьянев от скорости и возбуждения. И волк, раздиравший добычу 500 футов ниже, вынужден был оторваться от ужина. — 7 минут, Гита Яг! Нянюшка Яг весьма неохотно ухватила матушку за руку, и обе метлы снова взмыли в ясное звездное небо. Диск выглядел как обычно, словно создатель задумал его исключительно для обозрения сверху. Гирлянды облаков белых и серебристых вытянулись над ним вплоть до самого края, завиваясь в тысячемильные спирали при каждом вращении Вселенной. Внизу, под стремительно летящими метлами, угрюмая крыша тумана вспарывалась кудрявыми туннелями белого пара, так что боги, наблюдавшие за ними, а они непременно наблюдали, могли видеть этот ужасающий полет как борозду в небе. Взобравшись на высоту в 1000 футов, стремительно взлетев в ледяной воздух, ведьмы снова затеяли перепалку.
— Дурость какая! — причитал нянюшка. — Не выношу высоты! — Ты выпивку захватила? — А то, как ты велела! — Ну и? — Ну и все выпила. — А что? — сказал нянюшка. — В мои-то годы мокнуть в этой дыре! «Джейсон на шито бы не сдюжил!»
Матушка стиснула зубы.
«Но тогда начнем заправку», — сказала она. «А то я уже выдыхаюсь. Поразительно, до чего...»
Матушкин голос сорвался на виск, ибо метла без всякого предупреждения вдруг шутихой вонзилась в облака и скрылась из виду.